«Где свидетель?» — спросил он. Во дворе мы остановились, чтобы отдышаться от удушливого запаха смерти, а констебль заново набил трубку. Лицо его пылало, а пальцы, в которых он держал спичку, дрожали.
«Должен признаться, Уортроп, все это не укладывается в рамки моего жизненного опыта».
Взгляд его застыл на выгравированной над дверью надписью «Господь пастырь мой». Казалось, его это не успокоило. Скорее, потрясло еще больше, глубоко задев религиозные чувства. Будучи городским констеблем, он был свидетелем негуманного обращения человека с человеком, свидетелем жестокости и превратности судьбы, от несчастных случаев до намеренного нанесения увечий, от простого воровства до злонамеренных побоев. Но даже все это вместе взятое не подготовило его к тому, что он увидел здесь, к тому, что человек, вершина творения, может быть просто добычей, кормом для существ низшего порядка, таких, какие снились мне накануне. Антропофаги самим фактом своего существования высмеивали высокие порывы и возвышенные стремления, и это не укладывалось в голове констебля со всем его опытом, не могло ужиться с его чуткой натурой.
«Свидетель в церкви», — сказал он. «Сюда, пожалуйста».
Мы пошли за ним следом, по гравиевой дорожке к церквушке на холме. Внизу велась дорога к старому кладбищу. У входа стоял еще один охранник. Он пропустил нас без слов. Внутри было холодно и темно. Утренний свет струился косыми лучами сквозь витражи, вспыхивая то синим, то зеленоватым лучом в пыльном воздухе. Наши шаги разносились эхом под сводами. Две ссутулившиеся фигуры сидели на передней скамье. При нашем приближении одна из них поднялась. Это оказался еще один охранник с винтовкой в руках. Другая фигура не двигалась, даже не подняла головы. Констебль тихо сказал человеку с винтовкой, что скоро прибудет катафалк, и надо подождать его снаружи, чтобы помочь погрузить тела. Охранник явно был не очень рад такому поручению, однако лишь коротко кивнул головой и вышел. Шаги его стихли. Мы остались наедине со свидетелем. Он сидел, сжавшись в комок на краешке скамьи, со сложенными на груди руками, придерживающими плед, который был накинут на голое тело. Это был всего лишь мальчик лет 15-16, как мне показалось. У него были темные волосы и ярко-синие глаза, выглядевшие огромными на худом лице. Хотя он и сидел, я понял, что он высокий для своего возраста. Его ноги были вытянуты далеко вперед.
«Малаки!» — ласково обратился к нему констебль. «Малаки, это доктор Уортроп. Он здесь, чтобы...»
Констебль запнулся, не зная, чтобы такое придумать.
«Чтобы помочь тебе».
Прошла минута. Малаки ничего не говорил. Его пухлые губы беззвучно шевелились, а глаза вперились, словно у восточного волхва, в пространство за пределами земной реальности, как будто он видел нечто по ту сторону.
«Я не ранен»,
— сказал он, наконец, тихим шепотом.
— «Уортроп не совсем обычный доктор», — сказал констебль. — «Я ученый», — сказал Уортроп.
Малаки рассеянно перевел свои невероятно синие глаза в сторону, и его блуждающий, немигающий взгляд застыл на моем лице. Я заерзал. Смотреть Малаки в глаза было невыносимо.
— «Кто ты?» — спросил он.
— «Это Уилл Генри», — сказал доктор. «Он мой ассистент».
Малаки продолжал смотреть на меня невидящим взглядом. Это было совершенно ясно. Он смотрел как бы сквозь меня на то, что мог видеть только он один. Не знаю, как восприняли это другие. Мне было совершенно ясно, что его психика не выдержала пережитого шока, хотя физически он и не пострадал от нападения. И, кстати, как такое могло случиться? Доктор опустился перед ним на одно колено. Мальчик не обратил внимания. Его взгляд был по-прежнему устремлен на меня, и даже ресницы не дрогнули, когда доктор положил руку ему на ногу. Уортроп тихо позвал его по имени, слегка надавив на ногу, словно призывал его вернуться обратно из недостижимого далека.
«Малаки, ты можешь рассказать мне, что случилось?» И снова его губы беззвучно шевельнулись, не издав ни звука. Мне было неловко под его взглядом, но я не мог отвести глаза. «Малаки!» — снова позвал доктор, теперь слегка тряхнув его за ногу. «Я не смогу помочь тебе, пока ты не скажешь...»
«Разве вы не были там?» — крикнул Малаки. «Разве вы не видели?»
«Да, Малаки», — ответил доктор. «Я все видел».
«Тогда зачем вы меня спрашиваете?»
«Потому что мне надо знать, что видел ты».
«Что я видел?»
Глаза его, огромные, синие, бездонные, не выпускали меня из-под своего гипноза. Он отвечал доктору, но говорил со мной.
«Я видел, как открылись двери ада и извергли из себя порождение сатаны. Вот что я видел!»
«Малаки, существа, убившие твою семью, — это не сверхъестественные чудовища. Это хищники, у них земное происхождение. Они реальны, как волки, как львы. А мы, к сожалению, их добыча». Даже если он и слышал доктора, он не подал виду. Даже если понимал его, он никак это не выразил. Несмотря на то, что он был закутан в плед, его била крупная дрожь. Но вот его губы приоткрылись, и теперь он спросил меня.
«А ты видел?»
Я колебался. Доктор жарко прошептал мне на ухо.
«Отвечай, Уилл Генри».
«Да», — выпалил я. «Я видел».
«Я не ранен»,
— повторил Малаки. Теперь он говорил это именно мне, словно боялся, что я не расслышал его раньше.
«На мне нет ни царапины».
«Поразительный и невероятно удачный исход твоего сурового испытания», — заметил доктор. Его слова снова не встретили ответа. Недовольно фыркнув, Ортра подал мне знак подойти к Малаки поближе. Похоже, тот готов был говорить, но только со мной.
«Сколько тебе лет?» — спросил он.
12.
«Как моей сестре, Элизабет. Сара, Майкл, Мэтью и Элизабет. Я старший. У тебя есть братья или сестры, Уилл Генри?»
«Нет».
«Уилл Генри — сирота», — сказал доктор Ортроп.
«Как это случилось?» —
спросил Малаки у меня. «Был пожар», — сказал я.
«Ты был там?»
«Да».
«И что?»
«Я убежал».
«Я тоже убежал».
Выражение его лица не изменилось. Взгляд оставался пустым, но слеза скатилась по его впалой щеке.
«Как ты думаешь, Господь простит нас, Уилл Генри?»
«Я не знаю», — ответил я честно. Мне было всего 12, и я не разбирался в тонкостях теологии.
«Так всегда говорил отец», —
прошептал Малаки.
«Если мы раскаемся, если будем молить о прощении...»
Его взгляд переместился на распятие за моей спиной.
«Я молюсь. Я прошу простить меня, но не слышу ответа. Я ничего не чувствую».
«Самосохранение — твоя первейшая обязанность и неотъемлемое право, Малаки», — сказал доктор несколько раздраженно. «С тебя не спросится за использование этого права».
«Нет-нет»,
— пробормотал констебль Морган.
«Вы не понимаете, о чем он, Ортроп».
Он опустился на скамью рядом с Малаки и обнял его за узкие плечи.
«Возможно, есть причина, по которой тебе удалось спастись, Малаки», — сказал констебль. «Ты не задумывался об этом? Всему, что происходит, есть объяснение. Разве не на этом зыждется наша вера? Ты здесь, как и все мы, находишься в соответствии с замыслом, рожденным еще до сотворения мира. Наш скромный долг — сыграть свою роль в этом замысле. Я не притворяюсь, что знаю, какова моя или твоя роль. Но, возможно, ты был спасен, чтобы другие невинные люди не пострадали. Ибо, останься ты в доме, ты бы точно разделил участь своей семьи, и тогда кто бы донес до нас предостережение? Твое спасение спасет бесчисленные жизни других».
«Но почему я? Почему я был спасен? Почему не отец или мама или братья с сестрами? Почему?»
«На этот вопрос никто не сможет ответить.
— сказал Морган. Фыркнув, доктор перестал делать вид, что сострадает мальчику, и резко спросил несчастного.
— Ты жалеешь себя, Малаки Стинет? Это сводит на нет твою веру. Каждая минута, когда ты купаешься в этой жалости, — потерянная минута. Сейчас не время предаваться саморефлексии и религиозным дебатам. Скажи, ты любил свою семью?
— Конечно, я любил их.
— Тогда откажись от чувства вины и похорони свое горе. Они умерли, их не вернешь. Я предлагаю тебе выбор, Малаки Стинет. Выбор, перед которым рано или поздно оказываются все. Ты можешь остаться оплакивать свое горе или взять оружие и пойти на врага. Твою семью истребили не демоны. На нее напали хищники-людоеды, которые будут нападать снова. Это так же точно, как то, что солнце сегодня зайдет за горизонт. И тогда пострадают другие семьи. Если только ты не расскажешь, и не расскажешь мне здесь и сейчас, что ты видел.
Говоря так, доктор наклонялся к съежившемуся Малаке все ниже и ниже, пока не уперся руками в скамью по обе стороны от мальчика. Теперь они смотрели друг другу глаза в глаза, и взгляд Уортропа горел страстной убежденностью. Они несли одно бремя, хотя только Уортроп знал об этом, так что лишь у него были силы сбросить его. Я тоже знал, конечно. И теперь, будучи старым человеком, глядя сквозь глаза 12-летнего себя, я могу различить в этом горькую иронию и странный, ужасный символизм. На своих необогрённых кровью руках Малаки почувствовал кровь своих родных, в то время как человек, чьи руки были действительно в крови, бронил его и призывал отвергнуть все чувства от ответственности и сожаления до угрызений совести.
«Я видел не всё», — сказал Малаки, запинаясь. «Я сбежал».
«Но когда всё началось, ты же был в доме?»
«Да, конечно. Где ещё мне было быть? Я спал. Мы все спали». Раздался страшный треск, звук бьющегося оконного стекла. Они вломились через окна. Даже стены в доме задрожали. Я услышал, как закричала мама. Во дверях моей спальни появилась тень, и комната наполнилась непереносимой вонью, от которой у меня дыхание сперло. Тень полностью закрывала собой дверной проем. Огромная, без головы.